Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в течение часа будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас. Начнем с дела калининградских врачей. Вы помните эту историю. Их обвинили в умерщвлении младенца в роддоме. И суд присяжных вынес оправдательный приговор минувшей ночью. Оправдательный вердикт, если быть точнее. Учеба и работа подтолкнули граждан России к мыслям о переезде из малых городов. Жители все чаще задумываются о переезде. Кроме поиска лучшей работы и получения образования, граждане в этом году стали пристальнее обращать внимание на вопрос безопасности. После информационного выпуска оппозиция Беларуси, которая объявила об открытии народных посольств в 20 странах, об этом сказал представитель Координационного совета оппозиции Павел Латушко. И в конце поговорим о рейтингах, мы же это с вами очень любим, потому что журнал «Тайм» назвал человеком года Джо Байдена и Камалу Харрис, то есть двоих. Джо Байдена, который объявил себя победителем выборов президента США, и Камала Харрис, которая становится его вице-президентом. Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит и Москобот. Сейчас на ленты я быстро взгляну, посмотрю, что они нам сейчас дают. Если что-то интересное. Так, Попова, 3000 добровольцев, 5 субъектов прививают эпивак короны в рамках третьего этапа испытаний. Генетические центры займутся созданием вакцины лекарств от ковида. Это секретариат Голиковой. Мишустин, Россия занимает лидирующие позиции в мире по вакцинации от коронавируса. Он же говорит, что нужно обеспечить возможность вакцинации россиян от коронавируса с 1 по 10 января в период праздников. Мишустин говорит, что вакцинация начнется в конце недели. Власти уже укладываются в срок.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, калининградских медиков оправдали по громкому делу о смерти в роддоме. В минувшей ночью присяжные вынесли вердикт по одному из самых громких, как считается, врачебных уголовных дел. Они признали главврача калининградского роддома Елену Белую и неонатолога-реаниматолога Елену Сушкевич невиновными в гибели новорожденного в 2018 году. Присяжные согласились с защитой и посчитали недоказанным тот факт, что младенцу ввели ядовитый препарат. Прения завершились в четверг, всего за два дня. Предполагалось, что они будут чуть дольше. На чем строилась позиция обвинения. Следователи считали, что исполняющий обязанности главного врача Белая опасалась ухудшения показателей статистики роддома, а также решила сэкономить ресурсы, не использовать дорогостоящий препарат, который рекомендуется давать детям в таких ситуациях. А такая ситуация: младенец родился недоношенным, там 22-23 неделя, то есть это середина срока, чуть больше, чем середина срока. Для этого она якобы отдала указание приехавшей Елене Сушкевич ввести ребенку, родившемуся на 24-й неделе, смертельную дозу сульфата мага, после чего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт гибели плода. Обвинение против Елены Белой и Елены Сушкевич состояло в основном на свидетельских показаниях работников роддома. Зав. Отделением новорожденных Татьяна Косарева сообщила следователям, что на совещании с медперсоналом Елена Белая выражала недовольство появлением недоношенного ребенка и отчитывала коллег за попытки спасти ребенка без шансов на выживание и порчу статистики. Заведующая родильным отделением Соколова и неонатолог роддома Елены Екатерины Кисель подтвердили это на следствии. К материалам дела были также приобщены видеозаписи, сделанные госпожой Соколовой на этом совещании. Ольга Зиновьева на связи с нами. Она адвокат, управляющий партнер Онегин Групп, медицинская адвокатура, руководитель судебной практики. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Скажите, пожалуйста, эффективен ли в данном случае суд присяжных?
Как адвокат могу сказать, что суд присяжных эффективен в любом случае, не только в этом, учитывая то, что именно в суде присяжных, наверное, во всем мире, Россия здесь не исключение, как бы не ругали судебную систему, она не так плоха, это суд, где принцип состязательности реализуется в полной мере, там, где в иных ситуациях его реализовать удается не всегда.
А можно ли считать это прецедентом, вот это дело?
Это дело прецедент, наверное, только в одной части, честно говоря, несмотря на то, что действительно присутствует такая временная, я думаю, к сожалению, эйфория, касающаяся этого приговора, который вчера состоялся на основании вердикта, да, то есть сначала вердикт присяжных, потом оправдательный приговор в связи с тем, что у суда нет иного выхода, в соответствии с законом он выносит, собственно, то, что обязан сделать. Прецедент только в одном. Дело в том, что так называемых врачебных дел в Российской Федерации немало. но первый раз лицо обвиняется в совершении умышленного убийства. Причем в данном случае речь не идет, насколько мне известно, да, из этого дела, о том, что следствие каким-то изощренным образом квалифицирует действия обвиняемых, ну, или в данном случае уже можно говорить оправданных, несмотря на то, что приговор закона силу не вступил, да, но как бы судебный акт состоялся. Следствие и обвинение вслед за ним говорит о том, что обвиняемые совершили определенные действия по сговору, которые были направлены на лишение жизни младенца. Они просто некачественно оказали медицинскую помощь.
Из-за чего он умер.
Его смерти. Да, вот фабула вторая, это наиболее распространенная по всем врачебным делам. Наверное, ну, 80% они складываются примерно таким образом. То есть врач что-то сделал, что не должен был делать, либо не сделал того, что был обязан сделать, по мнению следственных органов. Ну, если мы говорим об уголовных делах, в принципе, и гражданские такие же. То есть тут, в принципе, одинаково, речь идет только о тяжести последствий и о категории причинно-следственной связи прямая-непрямая. Это дает уже либо уголовную квалификацию, либо там потенциальную гражданскую правовую. Вот, поэтому это дело, оно отличается, наверное, вот таким ярким обвинением. То есть следствие и гособвинение были убеждены, я уверена, что до сих пор убеждены, потому что, безусловно, апелляционная жалоба будет, апелляционное представление будет, гособвинение. На этот приговор, я уж не знаю, они, честно говоря, где-то это анонсировали уже в
публичном пока еще не было, я не видела,
но я убеждена, что это все вопрос нескольких дней. Вот, но здесь они были, судя по всему, вот поддерживали на тех доказательствах, которые есть, и надо сказать, что многие доказательства выглядят достаточно убедительными все-таки.
Доказательства невиновности вы имеете в виду?
Нет, доказательства, которые были предъявлены обвинением. То есть все-таки, видите, аудиозапись была, исправление документов было, а все остальное – это вопрос интерпретации. Это как раз та самая состязательность, которая в суде присяжных реализуется. То есть есть некие факты, которые определенным образом толкуются. И был некий не очень красивый аудиоразговор, который мог быть интерпретирован так, а мог быть интерпретирован так.
Ну что, про статистику там было, да, что у нас плохие показатели, вот это вот.
Было, да, были исправления в меддокументах, которые, безусловно, были, но они могли быть интерпретированы так, а могли быть эдак. И в любом случае это, как, видимо, присяжные решили, я не могу сказать, что у них было в головах, но, видимо, некий коллективный разум вот пришел к такому выводу о том, что это, наверное, все не здорово и не очень красиво, но это не убийство. То есть это вот какие-то вещи, которые, наверное, ну, все-таки не очень красивые, не очень хорошие, не надо там вот исправлять медицинские документы, наверное, не надо прятать как-то ампулы, и вот это вот вся какая-то некрасивая возня с исправлением в журналах и так далее, но это не убийство, решили присяжные. И суд им подчинился, потому что обязан по закону это сделать, это прекрасно. Поэтому вот в этом смысле это, конечно, очень интересное дело.
Вы говорите, что состязательность, с вашей точки зрения, хватило ли вот этой состязательности, например, стороне обвинения? Или все-таки здесь еще роль сыграл общественный резонанс, который был? Потому что ваш коллега, другой адвокат, точнее, адвокат самый белый, Тимур Маршани, он говорит, что публичность дела помогла добиться оправдания от присяжных.
Вот это не очень хорошо, я здесь не согласна, потому что публичность дела не говорит о законности, это не одно и то же. Общественное мнение может поддерживать, к сожалению, я сейчас не говорю об этом деле, я говорю в целом, и я думаю, что вы как человек журналистской профессии, это, наверное, понимаете даже лучше меня, общественное мнение не обязательно должно поддерживать сторону добра или белую сторону. Это вопрос очень часто формирования искусственного общественного мнения, очень часто, естественно, стихийно возникающее общественное мнение. Вот. Но оно само по себе не тождественно правильному мнению. Вот. Поэтому здесь сочетание присяжных, которые не профессиональные судьи, безусловно, а просто некая собранная группа лиц, которую государство наделяет полномочиями решить судьбу человека через вердикт «виновен, невиновен». Если виновен, то заслуживает снисхождения или нет, но они определились уже по первому вопросу, поэтому не перешли к решению второго. Вот. И только на основании вердикта суд уже постанавливает приговор обвинительный или оправдательный, но если обвинительный, соответственно, решают вопрос о санкциях, наказании, то здесь общественное мнение, безусловно, повлияло на присяжных. И, к сожалению, это не очень хорошо. И то, что защита это говорит, декларирует, мне кажется, что это, откровенно говоря, вдвойне нехорошо.
Это можно рассчитывать как давление на суд?
не очень уверена в том, что этот вердикт верный. Вот в чем дело. Поэтому, наверное, я бы вот не стала это говорить. Но то, что общественное мнение повлияло на присяжных, которые являются частью общества, это безусловно. На суд, я уверена, оно бы не повлияло.
Ну вот 16 декабря, как говорят, суд огласит приговор по делу. Вы говорите, что, скорее всего, ну это естественная процедура, что будет апелляция. По вашей практике...
Возможно.
Да, по вашей практике, в случае вынесения вердикта присяжными на основании него оправдательного приговора, апелляция может поменять?
То есть, апелляция может коллегия поменять, если судом допущены процессуальные нарушения. Апелляция, да, есть такие, немало таких решений, когда присяжные по тяжким статьям оправдывают подсудимых, и вышестоящие инстанции отменяют эти решения, и решения пересматриваются, таких прецедентов немало. Но по врачам, еще раз, если мы говорим об этой категории лиц, это вообще достаточно действительно прецедентная история, но прецедентная, еще раз повторюсь, за счет квалификации, за счет того, что лиц обвиняли в совершении действий, направленных на умышленное лишение жизни.
На умышленное лишение жизни. Да, спасибо большое, Ольга Владимировна. Ольга Зиновьева была с нами на связи. Она адвокат, управляющий партнер Онегин Групп, медицинская адвокатура, руководитель судебной практики. Говорит, что все-таки дело и любопытное, и не совсем все ясно. И все-таки были основания, ну, судя по этим документам, у обвинения делать именно, прослеживать такую линию. Потому что младенец родился живым изначально, а потом написали, что была гибель плода. А когда младенец родился, это уже как бы он уже, ну, он младенец, он не плод, в конце концов. Есть понятие там интернатальной смерти, есть понятие неонатальной смерти, это абсолютно разные вещи. Тоже ампулу, которая куда-то делась. Так, а что тут было еще по этим... Новостям суд огласит, да, 16 числа. Оправданные калининградские врачи могут приступить к работе в любое время. Об этом говорит Минздрав. И вот здесь, конечно, любопытно судьба вообще медиков именно в части того, как они будут работать. И самое главное, дело вот такое, оно не может наложить определенный отпечаток. Например, ну там люди просто-напросто будут опасаться обращаться именно к этим врачам за помощью или идти в эти роддома. Не знаю, сложно сказать, но по крайней мере в Минздраве Калининградской области говорят, что в связи с отменой меры пресечения медработники могут приступить к исполнению своих должностных обязанностей в любое время, так как трудовые правоотношения с ним не были прекращены, и от занимаемых ими должностей они не отстранялись. Мы понимаем, что, да, коллегия присяжных – это просто группа лиц, и не факт, что там у всех были, все эти люди были там с медицинским образованием, но еще раз могу сказать, что обвинение против Елены Белой, Елены Сушкевич, состояло в основном на свидетельских показаниях работников роддома. Зав. Отделением новорожденных Татьяна Косарева сообщила следователям, что на совещании с медперсоналом Елена Белая выражала недовольство появлением недоношенного ребенка и отчитывала коллег за попытки спасти ребенка без шансов на выживание и порчу статистики. Ну, то есть, одно дело, когда родился мертвым, ну, так получилось, а другое дело, когда родился, а потом умер. Видимо, вот это. Мы же все с вами обращаем внимание на какие-то рейтинги, да, по врачебным учреждениям, по роддомам в том числе. Может быть, об этом речь шла? Мы же не знаем до конца. Заведующий родильным отделением Татьяна Соколова, неонатолог роддома Екатерина Кисель, подтвердили это на следствии. К материалам дела была также приобщена видеозапись, сделанная госпожой Соколовой на этом совещании. Но присяжные вынесли вердикт невиновный. Посмотрим, будет ли какая-то апелляция. Если будет, тоже будем продолжать за этим делом следить.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, опрос, который провели специалисты Высшей школы экономики. Если в 2016 году 28% опрошенных жителей России задумывались над переездом в другие регионы, то спустя 4 года эта доля выросла до 42%. Респонденты выбирали варианты ответов, что иногда задумывались о переезде, запланировали его или уже находятся в процессе переезда. В целом по стране найти новую работу в другом регионе намерены 28% против 18%. Эксперты отмечают, что малые города потеряли все преимущества преимущество перед селами. Подавляющее большинство жителей, например, убеждены, что у них нет шанса качественно обучиться выбранной профессии. 87% уверены, что получить хорошее образование там, где они сейчас живут, просто невозможно. Похожего мнения придерживаются 67% жителей средних городов, а 41% обитателей, жителей крупных городов, кроме Москвы и Петербурга. Еще одна причина – это трудоустройство. 39% говорят, что смогут найти достойную работу в крупных, но не столичных городах. Также полагают меньше четверти жителей средних и незначительная доля представителей малых городов и сел. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета, с нами на связи. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чего хотят все-таки от переезда? И остается ли это действительно единственным вариантом улучшить свое благосостояние? Просто априори считается, что какой-нибудь Усть-Илимск, там нет перспектив, в отличие от Иркутска или в отличие от Новосибирска.
Во-первых, мне бы хотелось отметить, что вот иногда вот такого рода опросы подаются, как некий такой форс-мажор, тотальное недовольство своими условиями существования и прочее, прочее, прочее. На самом деле, мне кажется, такого рода данные содействуют в росте, скажем, такого рационального отношения россиян к жизни, потому что сейчас растет социальная мобильность в российском обществе, и это, на мой взгляд, лучше, да, так, нежели сидеть на одном месте, да, и ныть, что все плохо и ужасно, да. Поэтому сейчас граждане, как мы видим, ищут различные варианты своего оптимизации своего, своей жизни, да, связанной и с трудоустройством, с образованием, и это нормально, на мой взгляд. Более того, там опросы выявляют и желание, например, даже жителей крупных городов и мегаполисов, с учетом удаленки и с учетом вот все большего распространения удаленной работы, да, переехать в провинцию и, как сказать, на природе, что называется, заниматься любимым делом, как говорится, в отрыве от больших городов. Поэтому, то есть, здесь разнонаправленные тенденции существуют, и мне кажется, многие просто подбирают себе наиболее комфортный вариант существования. То есть, это вот, что касается некой, вот, на мой взгляд, такой латентной составляющей. Что касается прямых таких моментов, да, и, что называется, объективных, то, конечно, само собой, сейчас присутствует в обществе некий пессимистичный отрой после карантина, в связи с ковидом у нас все-таки по всему миру, так скажем, да, такой настрой присутствует, да, Россия не исключение, все хотят уже какого-то увидеть свет в конце туннеля, но опять же, здесь мы видим, что граждане здесь не ждут какой-то милости от природы, что называется, а сами стараются быть хозяевами своей судьбы и пытаются, что-то делать, решать и искать варианты.
Александр Борисович, здесь еще любопытно, смотрите, вот есть государство, которое говорит, вот мы создаем мегауниверситеты, мы вам даем какие-то подъемные, мы вам даем программу «Сельская ипотека», например, снижаем проценты по ипотеке, а люди все равно стремятся, понятно, в крупные города, там, в Питер, в Москву и так далее. То есть я так понимаю, что проекта децентрализации, в принципе, ждать не стоит.
Я думаю, что в целом нет, особенно если все-таки вот, что называется, ковид пойдет на убыль, да, я думаю, постепенно все вернется на круги своя, и опять же мегаполисы будут более привлекательны, они привлекательны даже не с точки зрения лучшего трудоустройства или каких-то жилищных условий, потому что, например, некоторые регионы, да, России, типа Ханты-Мансийского округа, там Ямало-Ненецкого, да, наших основных ресурсодобывающих регионов, они предлагают условия чрезвычайно привлекательные для молодых специалистов, так, и в плане статуса, в плане денег, в плане жилья и прочее, народ все равно туда не едет. Почему? Потому что сейчас, во многом, скажем, культура, она построена в том числе не только на получение зарплаты и каких-то иных бонусов социального плана, но и на, скажем, такой культуре, культура выставлена на принципе удовольствия и развлечения. А там с этими проблемы определенные есть, как и во многих других, собственно, провинциальных городах. Мне кажется, это еще немножко отпугивает граждан от, скажем, того, чтобы переезжать в какие-то отдаленные пункты, да? Отсутствие развлечений и отсутствие досуга. Отсутствие досуга. Или недостаточно развитая индустрия досуга.
Понятно. Спасибо большое. Любопытно, Александр Борисович. Александр Шатилов был с нами на связи, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. Мне нужны люди, которые переехали в Москву из каких-то других регионов. Расскажите, пожалуйста, что вас побудило действительно здесь? Потому что любопытно. Деньги, возможность перспектив. Александр Борисович еще отмечает, что возможность какого-то культурного отдыха, развлечений и так далее. Мы же понимаем, что есть какой-нибудь маленький-маленький городочек, какое-нибудь маленькое-маленькое село. И какое там, какая там достопримечательность? Да автозаправочная станция там достопримечательность, и все. Там больше всего огонечков, там больше всего кока-колы, и там, наверное, пахнет как-то по-другому. Я даже могу предположить какой-то новый регион. Конечно, говорит Сергей, конечно, Сергей. Ну что тут? Москва, естественно. Хотя, действительно, есть люди, которые готовы там из Свердловской области поближе в Екатеринбург уехать, да? Потом из Екатеринбурга, может быть, в Москву перебраться. А из Москвы уже куда перебираться? Только за границу, наверное. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Руслан
Краснов. Да, Руслан.
Я из другой страны переехал.
Из какой?
В 1997 далеком году. Из Киева, Украины.
Так.
Ну, тогда мы были друзья, и все было хорошо. Ну, вот первый раз в Москву я приехал в 88 году, когда был еще Советский Союз и столица нашей Великой Империи. И меня поразил этот масштаб, этот империализм, это все, ну, все здесь было на высшем уровне по сравнению с Киевом. Ну,
так.
У меня подростка, когда я был подростком, такое ощущение.
Ну, и а сейчас, и хорошо, вот по вашим ощущениям сейчас, вы как бы понимаете, что вы сделали правильный выбор, и до сих пор от Москвы, там, от Подмосковья у вас ощущение, что это регион возможностей, вам здесь комфортней,
да.
Вам здесь понятней, чем где бы то ни было еще.
Здесь вот я тогда искал справедливость в этом юном возрасте, потому что у меня были конфликты с властью Украины в те времена. И я искал себя, как, ну, я думал, или в Швецию уезжать были возможности, или еще куда-то. И в Москве мне на тот момент, ну и сейчас я уверен, здесь больше справедливости.
Больше справедливости.
На что, и люди, и что мне понравилось в москвичах, все москвичи не любят, непонятно за что, ну, завидуют просто. Здесь больше честности, искренности и меньше меркантильности, которые я сталкивался вот в Украине или на Украине, чтобы никто не обиделся.
Вам просто не всякие московские женщины, вам скажут, попадались по счастью меркантильности. Это когда мы с украинцами были друзьями, Женя, говорит деревенский парень, и 1000 восклицательных знаков стоит. Так, стоп, вот давайте сейчас без этого, да, давайте без России, ой, без Украины, без украинцев, давайте вот просто про почему вы переехали. А не будем рассуждать, кому мы братья, кому не братья. Я в 20 лет переехал в Москву из Калужской области. Выбор: или сяду в тюрьму, или работу на стройке. Второе выбрал, спасибо, друг помог, говорит Алексей. Любопытно. 7373948. Вас послушаю. Ой, нет, вот вас. Алло.
Здравствуйте, Евгений. Сергей.
Да, Сергей.
Я переехал из села Воронежской области.
Так.
Ну, это чисто случайно, я этого не планировал, как бы, переезда. Я служил здесь в Подмосковье в Таманской дивизии, и как бы так получилось, что милицию тогда набирали по лимиту, и вербовщик как бы попросил заполнить анкету нас. Ну, я ее заполнил, и все, но он, правда, попросил, чтобы ее заполнили честно, чтобы его потом за это не ругали.
Ну, так как вам? Как вам? Вы говорите случайно, так, и...
Да, и вот все, заполнил и забыл. Ну, сами понимаете, кто хочет работать в милиции, просто я не знаю таких...
Как вам от Москвы? Давайте не про милицию. Что же вы с таким лирическим отступлением, ну?
Да, вот. Заполнил, приехал в деревню, все, лето, дискотека, все дела. У нас, кстати, очень хорошее село, 7 тысяч жителей.
Ну, сейчас ты в Москве.
Вот два кинотеатра, две десятилетки школы, начальная школа, в общем, село такое приличное.
И вы все равно уехали в Москву?
Ну, вот такие времена, да.
Ну, вам потом, как здесь? Ну, расскажите, как вам здесь? Да не надо всю жизнь рассказывать, то в Википедии статью сделаете. Как вам в Москве?
Ну, вы представляете, я приехал в 88-м, так. То есть в 85-м году, это совсем другая Москва была. И как бы... Еще и таких пробок вообще не было, и как бы все это было, ну, представляете.
Но сейчас-то вам как здесь?
А сейчас уже душно здесь.
Душно? Да, опять в Воронеж охота?
Да, ну и Воронеж отпадает, потому что у меня дача в Подмосковье, так что я как бы это все немножко...
А, так вы уже богатый москвич с дачей в Подмосковье, конечно. Не у каждого москвича есть дача в Подмосковье, а вы из Воронежа в Москве. Вот люди, понимаете, люди, которые из регионов, они умеют пробиваться, они умеют, они здесь. Они здесь покупают квартиры, они потом здесь покупают дачи. А москвичи люди расслабленные, ну что там, от бабушки досталась квартира. Че куда-то стремиться, не знаю, есть такое. Хотя не у всех, конечно. У меня жена из Ташкента понаехала, говорит. говорит Григорий из СПб. К вам в Питер, что ли, Григорий, или что? Все, больше никого не успеваю принять. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице мы с вами продолжаем. Оппозиция Белоруссии объявила об открытии народных посольств в 20 странах. Об этом сказал член Президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко. По его словам, среди государств, где открываются представительства, это Россия, Великобритания, Германия, Франция, Украина. Убежден, что открытие народных посольств – это только первый шаг на пути для построения принципиально новых отношений демократической Белоруссии с ее соседями и другими зарубежными партнерами, сказал Латушко. Предполагается, что народные посольства – будут заниматься коммуникацией, организовывать встречи с представителями дипломатического корпуса, взаимодействовать с другими организациями белорусской диаспоры, проводить экономические, культурные, информационные мероприятия. Открытие народных посольств поддержала Светлана Тихановская. Народные посольства нацелены на защиту прав, поддержку и солидаризацию белорусов, живущих в разных странах мира, сказала она. Проект запущен сообществом белорусских диаспор «Белоруса зарубежья» при поддержке Народного антикризисного управления. 10 декабря власти Беларуси объявили о запрете на выезд граждан из страны. Запрет вступит в силу 20 числа. Ограничения будут действовать на пунктах пропуска, на железнодорожных путях и на речных пунктах. Свое решение власти мотивировали пандемией коронавируса. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, кому нужны и для чего такие представительства? Это какой-то, знаете, пункт двойного назначения, так представляется. Вроде бы есть дипломаты, а это будут какие-то другие дипломаты.
Ну, очевидно, что оппозиция наращивает внешнеполитическую активность, потому что внутри страны ей развивать свою деятельность не дают, а легально работать она не может, и любые ее активисты попадают под удар правоохранительных органов. А за пределами Белоруссии, которая к тому же сейчас закрылась благодаря указу Лукашенко, они могут позволить себе подобного рода деятельность. Безусловно, это будет способствовать тому, чтобы рост авторитета оппозиции в тех странах, которые поддерживают, ну или хотя бы осуждают Лукашенко. Мне, конечно, не совсем понятно действие Лукашенко по, соответственно, закрытию границ, обусловленное якобы борьбой с пандемией. Ведь широко известно, что с самого начала пандемии он совершенно в нее
не верил. Он не признавал, да.
Да, он ее не признавал и как раз протестовал против того, что Россия закрывала границы, потому что это било по экономике, в том числе по белорусской экономике.
Он а зачем это? Очень... Да, все впускать, никого не выпускать. Это чтобы что?
Ну, очевидно, это тоже для борьбы с оппозицией, потому что теперь покинуть страну достаточно сложно. Возможно, он пытается таким образом бороться с оттоком квалифицированных кадров. Например, IT-специалистов, которые в массовом порядке сейчас покидают Белоруссию, уезжают в Литву, на Украину и в Российскую Федерацию. Но покинуть Белоруссию все равно можно, а для этого нужно только покупать билеты на самолет. Кстати, что вот меня больше всего поразило, это то, что билеты в Москву стоит в два раза дороже, чем в Польшу, в Литву или на Украину, даже во Львов, который стоит довольно-таки далеко.
Даже это интересно. А кто тарифы устанавливает? В смысле, это от
Беларуси вы имеете в виду? Вероятно, белорусские авиакомпании, Белавия, да, потому что стоимость билетов вот в декабре, она превышает 1000 белорусских рублей.
Ну это да, это долго. Много. Смотрите, Богдан Анатольевич, я просто пытаюсь понять функционал в данном случае вот этого представительства народного вот этого посольства, например, в Москве. Кто будет здесь с кем взаимодействовать? Потому что точка зрения Москвы, она, в общем-то, понятна. Мы за суверенитет, мы за избранного президента, не конкретно за Лукашенко, а просто за, значит, за избранного президента. Вот в связи с тем, что позиция Москвы такая, что будут делать эти народные посольства здесь?
Очевидно, они будут координировать общественно-политическую работу симпатизантов своих. Очевидно, они будут проводить с ними мероприятия. В России это не запрещено, если эти мероприятия не будут нарушать уголовные, административные и прочие кодексы в целом российское законодательство. То есть это координация общественно-политической деятельности. Здесь присутствуют симпатизанты, ну, не могу сказать конкретно какого-то оппозиционного политика, но то, что это люди, которые не приемлют Лукашенко, это совершенно очевидно, и эти люди будут, вероятно, постоянными посетителями, участниками работы этих представительств. Может быть, даже они будут проводить в согласовании с этими представителями какие-то общественно-политические акции около посольств, например, или консульств.
То есть я правильно понимаю, что мы как бы тоже готовы порассуждать на тему того, а что же делает белорусская оппозиция? То есть ни жесткое нет?
У нас собственно говоря, свободная страна. Если люди не нарушают законодательство, если они здесь присвоили себе какой-то статус, там, скажем, представительство каких-то структур, которые они считают для себя более легитимными, чем Лукашенко, мы не можем, соответственно, я так считаю, мы не можем против этого возражать. Ну, есть, например, не знаю, там, сепаратисты, которые требуют отделения некоторых островов от Канады. Но пока вот они не нарушили какие-то законы, мы можем, то есть они могут здесь что-то проводить, семинары, не знаю.
Но, Богдан Анатольевич, я помню, что неоднократно говорили, рассуждая про проблемы белорусской оппозиции, что она очень разрознена, и невозможно канализировать весь этот поток в какое-то, ну, такое понятное русло, чтобы был условно переговорщик с официальными властями. Вот сейчас какова расстановка там сил?
Да ничего, по сути, не изменилось. Существует несколько ярких личностей, существует довольно аморфная среда, и существует политическая миграция. И вообще, давайте просто посмотрим, как будут создаваться эти представительства. Ведь мы пока не видим дел, мы видим тоже, опять-таки, только слова.
Заявление,
нам постоянно приходится иметь дело с риторикой. Как со стороны Лукашенко, так и со стороны оппозиции. А судить нужно по делам. Вот, соответственно, когда откроют такое представительство, мы увидим, кто там будет, какие персонали.
Ну, его, наверное, не могут открыть без помощи тех стран, на территории которых они собираются открываться.
Нет, я не думаю. Нет? Если здесь, допустим, некоторым людям предложат возглавить это представительство на уровне общественной организации, они вполне могут на это согласиться и объявить себя такими представителями, получить какой-то мандат условный, не знаю, от одного из центров оппозиции, от Лапушка, от Тихановской. Ну вот я читаю новости, например, Тихановская одобрила.
Да.
Но раз она одобрила, значит, она не инициировала эти представительства, значит, инициировал кто-то другой. Кто конкретно? Вот, понятно, Лапушка, вероятно.
Ну, Латушка, да, он как раз и говорил, потому что тут и онлайн-конференции, и мы, вот он говорит, это первый шаг на пути для построения принципиально новых отношений Беларуси с ее соседями. А из этого действительно может что-то получиться?
Что-то получиться, конечно, может. Но это, опять же, будет зависеть от того, что, собственно, чем заниматься будут, какие дела будут делать в реальности вот эти представительства. Пока ничего... Кроме заявления, кроме о том, намерений и заявления пока нет. Это как меморандум звучит больше.
У вас есть ощущение, что вот накал весь в Беларуси прошел, или он остался только в телеграм-каналах, и Лукашенко, в общем-то, добился того, чего он и хотел?
Нет, вы знаете, у меня скорее ощущение того, что вот определенный рост протестной активности, он прекратился, но эта активность, она вышла на плато. Вот сейчас у нас это очень модное слово, когда нет роста, но и падения тоже нет. Вот оно такое, примерно на одном и том же уровне.
Так.
Дело в том, что падение уровня протестной активности ожидали еще очень-очень давно. Сейчас уже декабрь, уже Новый год скоро у нас, но тем не менее протесты все равно продолжаются, причем в довольно жесткой форме. И, скажем, смерть Романа Бондаренко, она их только подстегнула. Но если даже морозы, погода заставят людей уйти с улиц, то все равно с наступлением тепла весной или же в случае какого-то очередного, там, скажем, смерти, убийства, а эти протесты вспыхнут опять. Мы хорошо видели по украинскому примеру, что холодная погода, она не препятствует в некоторых случаях масштабным протестным акциям и, соответственно, в массовом порядке.
Да, но требования, во-первых, требования не меняются, и ответы со стороны Лукашенко и его там силового блока, оно тоже не меняется. Это может длиться бесконечно?
Совершенно верно. Нет, бесконечно, я думаю, это длиться не может. Почему? Потому что рано или поздно обе стороны, они... вынуждены будут пойти на какие-то шаги. Но это как в шахматах бывает.
Не я помню
этот термин, когда каждая из сторон, она уже не может ходить. Нет возможности для каких-то ходов, потому что позиции сторон взаимоисключающие. Но здесь остается только одно, кто-то из этих противников, какая-то из этих сторон, она начнет постепенно, а может быть и довольно резко превалировать над другой. Я думаю, кстати, что, скорее всего, это будет... в плане уступок, это будет скорее президентская власть. Ну, хотя бы в виде имитации каких-то реформ, о которых сейчас очень осторожно говорят, в виде слухов о том, что Лукашенко хочет сделать себя лидером всебелорусского народного собрания, придать ему статус госсовета, ликвидировать большинство полномочий президента, расширить полномочия парламента, сделать его однопалатным и так далее. То есть он просто хочет сохранить власть.
Изменить форму.
Изменить форму. Да. Теперь будет руководить страной, соответственно, не президент, а глава Всебелорусского народного собрания, а президент превратится в такую символическую фигуру, как в Израиле или в Германии. Представительство такое. И будет избираться парламентом без всенародного, соответственно, избрания.
Понятно. Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Да, Богдан Беспалько был с нами на связи, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Давайте голосование коротко запустим. Вы симпатизируете сейчас, вот рассуждая о Белоруссии, в виде новости по белорусской теме, вы симпатизируете Александру Лукашенко до сих пор или вновь? 134-21-35. Вы симпатизируете, ну, будем говорить, людям, которые оппонируют Лукашенко. Например, вот... Значит, группа лиц, которые предлагают вот эти народные посольства открыть, например. 134-21-36. То есть вы симпатизируете оппонентам Лукашенко. 134-21-36. Итак, вы симпатизируете Лукашенко. 134-21-35. Вы симпатизируете оппонентам Лукашенко. Белорусская оппозиция. 134-21-36. И ваши аргументы я готова принять, потому что как бы в информационном поле Беларуси сейчас не занимает ключевых параметров, ключевых позиций, я имею в виду, но процесс-то там все равно идет. И важно понять, а во что все это выльется все-таки, во что это выльется. Никто уже не пугает друг друга Майданом. Никто, Лукашенко перестал выходить из вертолетов с оружием. Там вроде бы никто друг друга не называет там как-то крысами или тараканами и так далее, или другими словами. Но проблема остается. 7373-948, телефон прямого эфира. Неужели еще кто-то удивляет действия мозаичного? Лукашенко, говорит Владимир. 7373-948. Ну, Лукашенко сказал, что многовекторность – это принцип существования Беларуси. В общем-то, никто не говорит, что это очень плохо. Просто это остальным неудобно, но ему удобно, и самое главное, это получается. Я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здрасте.
Да, Александр.
А вы знаете, и та, и другая страна с течением времени потеряли мое благорасположение.
Поясните, интересно.
А я вот даже, знаете, в эфире даже не хочу пояснить.
В эфир не хотите, ну а все, у вас просто усталость какая-то, я поняла вас. И те нехороши, и эти тоже. Вот Панк 13 говорит уже, одни плохие, другие нехороши. Я не стала бы вообще употреблять термин «плохой-хороший» в контексте какой-то политической ситуации. Не бывает «плохой-хороший». 7373-948, телефон прямого эфира. Поэтому я и говорю вам проголосовать. Вы симпатизируете Лукашенко до сих пор или снова, например, или теперь, 134-21-35. Вы симпатизируете оппонентам Лукашенко, 134-21-36, по коду 8495. И поясните, почему. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Михаил Москва.
Да, Михаил.
Ну, несмотря ни на что, все-таки Лукашенко, потому что не вижу, к сожалению, других адекватных способов развития ситуации. Тихановская, посмотрите, сейчас пошла по каким-то фуршетам, в общем, это сам белорус уже с удивлением смотрят, что...
А я не противопоставляла как раз Лукашенко Тихановской.
Не, я говорю, да, что как бы вот у нас сейчас два полюса, есть Лукашенко и есть вот Тихановская, угу, сокомпания, которая вот открывает там какие-то эти, ну, вы понимаете, в принципе, у нее, наверное, будет судьба товарища Гуайдо, хотя все не так, как бы, как в Венесуэле. А Лукашенко выкарабкает. Вопрос в том, что его политика и то, к чему все это пришло, надо это менять. Сможет ли он поменять в нужную и правильную сторону? Потому что дальше так жить они не смогут. Но вот то, что рассказывают знакомые белорусы, говорят, ну, мы работаем, у нас там то, у нас все.
Ну, это понятно, такие люди все равно.
Кто-то там бегает, мы как бы уже даже не обращаем внимания ни на Лукашенко, ни на...
Ни на кого, понятно, спасибо.
Мы живем, мы работаем.
Да, Михаил, принято, спасибо. Но здесь, ты понимаете, любопытно, Лукашенко тоже выгодно, чтобы вот там, даже в Литве, была такая персона, как Тихановская. Она, ну, как представляется, опасности для Лукашенко никакой не несет. Она, ну, посланец, будем говорить так, да, группа оппозиционеров, она посланец. Но есть же другие люди. Есть, кто там, та же самая Колесникова, если не ошибаюсь, да. Там есть очень странной судьбы человек по фамилии Бабарика. К ним приезжал Лукашенко в тюрьму, пытался как-то договориться о чем-то. Но тоже странно, понимаете? И другое дело, вот Михаил сказал, любопытно, ему придется менять. Так в этом-то же вся и загвоздка, что его обвиняют в том, что он не меняет, но при этом его обвиняют в том, что он там приватизировал власть в стране. А хотелось бы чего-то другого. Понятно, что можно рассуждать как угодно, что потом будет только хуже, а мы же не знаем, как будет потом, неизвестность рождает тревогу, это понятно. Но просто здесь дело ощущений, действительно. Итоги голосования 62%. симпатизирует Лукашенко, 38% симпатизируют оппонентам Лукашенко. Но оппоненты Лукашенко, это, видите, это не конкретные люди. А в чем специфика как раз ситуации в Беларуси, и многие на это обращают внимание. Там нет лидера оппозиционного, нет, даже Тихановская не лидер, даже Колесникова не лидер, нет. Там, что называется, вот эти вот люди, которые ходят, как там кто-то говорит, что это гражданский протест, что оппозиция – это и есть часть общества. И одни говорят, что это как бы и на руку этим людям, оппозиционерам, а другие говорят, что нет, потому что так или иначе какой-то лидер, какой-то переговорщик должен быть, потому что к толпе все равно никто выходить не будет. Реформа возможна только с уходом Лукашенко, иначе он опять все заболтает и всех обманет, говорит Владимир. Ну, не знаю, посмотрим, просто любопытно. Когда же собираются вот эти вот народные посольства функционировать, и что там будут, песни-пляски или что-то более интересное?
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Журнал «Тайм» назвал человеком года Джо Байдена. Также в эту категорию попала будущая вице-президент США Камала Харрис. В короткий список людей года по версии издания ранее входили действующий американский лидер Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи, вместе с медицинскими работниками и движение «За расовую справедливость», которое началось после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Вот каково, в принципе, значение подобных рейтингов? Почему оно появилось? Мы хотим действительно, нам понятнее мир становится, нам понятнее становятся явления, или нам предлагают как раз воспринимать конкретных людей, конкретные явления, конкретные события, как самые важные на планете Земля. Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований Петербургского госуниверситета. И Григорий Олегович, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, значение подобных рейтингов не поистрепали ли все они со временем?
Нет, они достаточно традиционные и символичны для внутриамериканской политической жизни. Ну, видите, так как мы обращаем на них внимание, видимо, все еще они представляют интересы для зарубежной аудитории. Но значение их, конечно, не надо преувеличивать, поэтому скажу, что интересное, традиционное явление. Надо сказать, что Джо Байден, как избранный президент, всего лишь стал действительно примером реализации традиции для журнала «Тайм». Каждый, за редкими исключениями, избранный президент становится человеком года.
Что хочет, помните сочинение школьное, что хотел сказать автор? Вот в данном случае, что хотят сказать авторы тем, когда они выбирают человека года? Тем, что они выбирают человека года?
Ну, вот вы знаете, ответ на этот вопрос, наверное, лежит в двух плоскостях, и внимание надо, на самом деле, сосредоточить на второй, который заключается в том, что мы сейчас наблюдаем уже избирательную кампанию 2024 года, потому что Джо Байден, как мы понимаем, это всего лишь инструмент для демократической партии в борьбе за пост президента. И, видите, Джо Байден стал человеком года в связке с Камалой Харрис. Камала Харрис, видимо, все еще не обладает таким политическим весом, чтобы стать человеком года, даже для американцев, которые примерно понимают, кто это. Половина американцев, надо сказать, понимает, кто это, другая половина не очень.
Так
вот, скорее всего, это говорит о том, что журнал «Тайм» точно так же включился уже в избирательную кампанию 2024 года, и Джо Байден здесь выступает локомотивом, который тянет за собой вот этот образ Камалы Харрис. Ну, а знаете, отвечая на вопрос, а что хотел сказать автор, вот я затруднюсь вам ответить на этот вопрос, потому что тот же самый журнал признает 2020 год самым худшим годом в истории человечества, да?
Это вообще очень странная история, да.
Не до конца понятно, что хочет сказать автор, когда он говорит, вот в этом году, который самый худший, вот такой-то индивид становится человеком года. И большой вопрос тогда надо поставить, и что мы этим говорим, что этим говорит журнал «Тайм». Поэтому я бы разделил тут на два все-таки прочтения эту, не номинацию, а уже результат. Традиционный ход американских медиа, это не исключение, не прорыв, победил бы Дональд Трамп, а он уже был на этом месте, когда победил в прошлый раз, а он бы оказался снова человеком года и в этот раз. То есть тут, наверное, скрытых смыслов бы не было. Ну вот смысл, который лежит на втором плане, мне кажется, является первостепенным, это избирательная кампания 2024 года. Потому что эти выборы показали, что избирательная технология победила идеологию. И и правильное построение, понимание избирательной кампании, а именно технологии голосования, могут привести кандидата в президенты в Соединенных Штатах на эту должность.
Григорий Олегович.
Да,
я хотела еще спросить, знаете что, вы говорите, вот медиа, журнал Time, понятно, это классическая медиа, но на фоне того, что американские регуляторы борются с Фейсбуком, на фоне того, что существует ТикТок, там же совершенно, ну, иные пласты общественные. И, скажем так, насколько влиятельны вот такие рейтинги от журнала Time, которые там не первый десяток лет их выпускает? Потому что есть, например, человек года по версии ТикТока, есть человек года по версии Фейсбука. Они должны, по идее, пересекаться как-то? Или все-таки нет, это нормально?
Наверное, концептуально они должны совпадать, потому что если человек года для, предположим, глобального прочтения, это человек, который должен действительно внести свой вклад не с точки зрения какой-то группы, изолированной группы, определенной ограниченной группы экспертов, он должен действительно быть значимым для всего сообщества, глобального сообщества, мирового сообщества. Если же журнал Time отражает, как есть претензия на отражение взглядов Соединенных Штатов, американского общества, то здесь, знаете, тоже стоит большой вопрос, потому что все-таки Джо Байден – это человек года для, я не случайно сказал, половины американцев, потому что другая половина американцев не видит его человеком года, а видит человеком года, может быть, и Трампа, может быть, еще кого-то другого. То есть вообще такие рейтинги и индикаторы, они должны быть в неком консенсусе для того, той группы, которую они представляют. Национальное общество или это региональное общество, сообщество. А так получается, что эти рейтинги представляют мнение определенных элит, что, в принципе, не сюрприз. И в данном случае я не сомневаюсь, что журнал Time представляет сейчас понимание человека года через призму, во-первых, политическая элита, это значит демократическая партия Соединенных Штатов, ну, а во-вторых, медийной элиты Соединенных Штатов, медийного пространства Соединенных Штатов, которое сейчас сосредоточено, ну, скажем так, тяготеет больше к демократическим кандидатам, не скажу, что именно к демократической повестке против республиканской, а сейчас так сложилось, что американские медиа тяготеют к демократическим кандидатам. И вот выражают, ну, за последние 4 года так сложилось откровенно и четко противостояние республиканских кандидатов, республиканской элиты с медиа американскими.
Так.
Ну вот сейчас мы видим проявление в действии результатов такого противостояния. То есть если мы задаемся вопросом об объективности таких рейтингов, то, наверное, здесь она наблюдается не всегда. Должна ли она быть? Мне кажется, что должна быть, потому что рейтинг все-таки выражает, ну или какие-то результаты, которые подводятся в конце определенного периода, пусть это календарный год будет, даже не избирательный цикл, он должен быть объективным и говорящим. Потому что медиа все-таки, ну конечно, они же выражают не только субъективные чьи-то политические интересы, должны выражать не только субъективные политические интересы, но и нести свою просветительскую функцию все-таки. А здесь она утрачивается.
Понятно.
То есть, если мы говорим о чистом журнализме, то ну, вот журналистской этике, журналистских принципах, ну, думаю, что здесь они тоже ограничены политическими конъюнктурными интересами.
Спасибо, Григорий Олегович. Да, принято. Григорий Ерыгин был с нами на связи, доцент кафедры американских исследований Петербургского госуниверситета. Так, что тут еще по рейтингу? Ну, на самом деле, да, когда 20-й год журнал Time выдал как худший год вообще за всю историю, это очень странно, потому что, ну, кто составлял этот рейтинг? Почему вдруг 20-й год оказался хуже, чем год, например, в период Великой Отечественной, ну, Второй мировой войны, или Первой мировой, или Гражданской, или Чеченской войны, Чеченской кампании? Ну, тоже очень странно, как составляются такие рейтинги. Вы прислушиваетесь к ним или нет, к таким рейтингам? Традиционный журнал Time называет в последнем декабрьском номере человека года, а с Байденом еще любопытно, что его же официально еще не объявили президентом США, безусловно. Но вот Дональд Трамп борется с американской прессой, видимо, теперь еще и с журналом Time тоже будет бороться, потому что, в общем-то, как-то очень политизировано все, и это отметил Григорий Ерыгин, и это отмечает тоже Дональд Трамп. Присуждается с 27-го года рейтинг «Человек года», когда это звание тогда удостоился Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший Атлантику. Сейчас, значит, вот в 20-м году это Джо Байден, который сам себя объявил уже президентом Соединенных Штатов Америки, ну и заодно и Камала Харрис. То есть это некий коллективный «Умный такой разум». Джо Байден и Камала Харрис. Люди года по версии журнала «Тайм». 15 часов новости, потом продолжим.